эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что происходит с лечением онкобольных в Севастополе? Какие проблемы испытывает крымская медицина? Почему пациентам угрожают за жалобы на севастопольских медиков? И почему вопросы Севастополя собираются решать через Москву? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10 и также на 105,9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 – бесплатный номер телефона для жителей Крыма, для того, чтобы вы нам звонили и, собственно, как-то высказывали свое мнение в эфире или задавали вопросы экспертам, которые приглашены в эфир. Номер телефона для жителей материка 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, жительница аннексированного Севастополя Наталья Красулина обратилась в российские правоохранительные органы полуострова. Она утверждает, что севастопольский онкодиспансер не оказал надлежащего лечения ее матери. После обнародования своих претензий в публичном поле женщина утверждает, что ей начали поступать угрозы с неизвестных номеров, а ее машину разбили на стоянке.
Крым в центре внимания.
Наталья Красулина утверждает, ее семье и ее семье угрожает опасность все из-за того, что она публично поведала историю своей семьи. Ее мать боролась с онкологией, лечение проходило в севастопольском онкодиспансере, и репортаж об обстоятельствах лечения показали президенту России Владимиру Путину во время пленарного заседания медиафорума Общероссийского народного фронта. Вот как это было.
У нас есть репортаж, он такой тяжеловатый, из Севастополя.
За каждый курс химиотерапии Наталье Красулиной приходилось биться, терпя оскорбления и унижения. Вымаливать местных онкологов о лечении, которое они должны были предоставлять по федеральной квоте.
Я вас уверяю, это мы так с вами не оставим. Обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле. И что касается операции, что касается химиотерапии и вымогательства, которое вы сейчас сказали. Это, безусловно, даже сомнений быть не может. Правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц.
Значит, речь в сюжете идет о том, да, и речь от Натальи Красулиной, вот ее история в том, что якобы медиков о лечении приходилось упрашивать, хотя его должны были предоставлять по российской федеральной квоте. Руководитель Следственного комитета России в Севастополе Виктор Танифа взялся за этот случай, было заведено уголовное дело, но тем не менее 2 августа врачи онкологичного диспансера отказали пациентке в паллиативной химиотерапии, сообщают журналисты телеканала НТС, независимое телевидение Севастополя. Уголовное дело было возбуждено 10 месяцев тому назад, но, по словам Красулиной, ей еще не дали с ним ознакомиться, и она обратилась в городскую прокуратуру. Впрочем, там ей с этим, да, с тем, чтобы она ознакомилась с делом, также отказали.
Ни на один вопрос не могут ответить. Единственное, что сказали, что мне незаконно было отказано в признании меня потерпевшей по данному делу. Вынесено постановление, чтобы все-таки мне признать через 10 месяцев потерпевшую по данному делу и все-таки ознакомить с данным уголовным делом.
После того, как о ситуации узнал президент России Владимир Путин, дело отправили на уголовную экспертизу, но Наталья не доверяет местным специалистам, поэтому она хочет с этим делом отправляться в Москву.
Я настаиваю, еще раз настаиваю на проведении независимой комплексной медицинско-судебной экспертизы в городе Москва у независимых экспертов. Я настаиваю, что в Севастополе никаких действий здесь проводиться не может, потому что здесь все коррумпировано. Все врачи боятся сейчас сказать правдивую информацию. Никто здесь, ничего добиться здесь будет невозможно. Это мое мнение.
Наталья Красулина заявила о том, что она опасается за себя и за свою семью, потому что в ее адрес еще до выхода ролика звучали угрозы, утверждает она, что ее машина загадочно попала в ДТП без ее присутствия, в общем-то, за день до выхода данного ролика. И вот что она сказала в эфире независимого телевидения «Севастополь».
Я обращаюсь ко всем, кто пытается на меня надавить,
у вас ничего не получится, я все равно добьюсь правды, и меня вам не напугать.
Ну, вот, собственно, да, она говорит, что будет обращаться ко всем, особенно просит там помочь ей с контактами высшего руководства соседней России, для того, чтобы она готова передать, у нее есть копии всех, в общем-то, всей медицинской истории ее матери, и она готова вот с этим вот ехать в Москву. Вот буквально вчера, 23 мая, ей должны были предоставить материалы дела, но не предоставили, и она, ну, то есть, да, при этом мы понимаем, что вот журналисты рассказывают об ее ситуации, и вот, собственно, чем она поделилась уже, когда мы позвонили ей за комментарием.
Мои права нарушены, ничего мне не передано. Мой вопрос на контроле из Москвы. Поэтому все держится на контроле. Конкретную информацию пока по ходу до дела я предоставить не могу, потому что все решается на уровне Москвы. Здесь происходит в Севастополе коррупция. Документы из уголовного дела изымаются, экспертизы подделываются. Поэтому сейчас будем решать на уровне Москвы все вопросы. Правительство Севастополя покрывает, и департамент Севастополя покрывает своих врачей и пытаются сделать всяческие действия, чтобы они избежали наказания.
Мы спросили у Натальи Красулиной, что она собирается делать дальше, какие у нее дальнейшие действия. Она отказалась прям детально об этом рассказывать. Говорит, что готова оспорить анонсированную российскими властями Севастополя экспертизу, да, вот как она заявляла ранее, вот экспертизе, которая может проведена быть в Севастополе, она вообще не доверяет.
В мой адрес звучат угрозы, что если я буду дальше продолжать это дело и что-либо докажу, мне моя машина уже специально в ДТП, ну, сделали с моей машиной еще перед выходом ролика и перед показом Путину. Поэтому пока мои дальнейшие действия известны только мне. Я вам единственное могу сказать, что необоснованный отказ в лечении моей мамы был доказан экспертизами фонда медицинского страхования еще в прошлом году. Севастопольский онкодиспансер был оштрафован еще в прошлом году летом на 111 тысяч рублей за выявленные нарушения. На основании именно этих экспертиз было возбуждено уголовное дело, которое год тормозилось специально и специально не расследовалось. Экспертизы на момент 13 мая 2019 года, да, перед выходом ролика, никакой проведено не было, есть официальный ответ. Вот это я вам могу точно сказать. Сейчас экспертизу я протестовываю, которую собираются проводить в Севастополе, она будет в федеральном центре проведена независимыми экспертами. И если это будут независимые люди, они подтвердят уже сделанные экспертизы фонда обязательного медицинского страхования. Там в выводах четко написано, цитирую, «неоказание помощи больному».
Пока Наталья Красулина воюет с севастопольской медицинской системой, ей поступают разного рода угрозы, утверждает она. Кто угрожает, она не знает.
Не могу вам сказать. Угрозы сыпятся с неизвестных номеров, номера не высвечиваются. Поэтому как бы остается мне только догадываться. Я не могу делать заявлений, которых я не знаю. Я считаю, что это люди, которые заинтересованы в нераскрытии данного дела. Мою машину столкнули прямо на стоянке в другую машину. В мое отсутствие это ДТП официально зафиксировано, и я писала, что подозреваю в этом третьих лиц, что специально моя машина была аномально столкнули специально машину. Вред мне зафиксирован, машина как бы пострадала, поэтому это было ровно за сутки до выхода ролика. Позже мне поступил звонок и сказали, что это было предупреждение.
Это то, что нам сказала в комментарии героиня нашей программы Наталья Красулина. Ее мать умерла от онкологии, и Наталья утверждает, что лечение, во-первых, ее добиваться было сложно в онкологическом диспансере Севастополя, во-вторых, что оно было проведено, то есть были какие-то отказы, надо было бегать, упрашивать о каждой процедуре. И вот такая ее история, история ее семьи. Мы связались с онкодиспансером Севастополя. Юлия Вьюркова, консультант онкодиспансера, ответила на вопросы наших журналистов об обвинениях в адрес медучреждения. Ответ был письменным, вот мы его начитали, давайте послушаем. Как можно уговаривать врачей? Помощь либо оказывается, либо нет, с учетом медицинских показаний. Мы все заканчивали медицинские вузы, клятву уже давали. Проведено более 10 курсов химии только у нас. Направлено на оперативное и лучевое лечение в федеральные центры. Проведены проверки различных инстанций. Документов о проведении независимой экспертизы мы не видели. Официальные проверки, да, есть. Речи о неоказании помощи не может быть, мы ее лечили. Все наши действия по поводу претензий – действия официальные, то есть в бюрократическом порядке. Одно могу сказать, мы ее лечили и нас проверяли. Тактика согласовывалась с федеральными специалистами, страховое сопровождение осуществлялось.
Вот такая история. Одна сторона обвинения, другая сторона, которую обвиняют, вот так вот объяснила эту историю. Да, к сожалению, прям с руководством онкодиспансера связаться не удалось, но вот консультант нам прокомментировал эту ситуацию. С нами на связи сейчас российский врач, участник митингов за доступную медицину Семен Гальперин. Приветствую вас.
Добрый день.
Вы наверняка слышали об этой вот истории Натальи Красулиной, ее матери. Как вы вот, да, со стороны как профессионал можете прокомментировать вот эту историю? Понятно, что для того, чтобы вот прям точно, да, сказать, надо перед собой иметь там историю медицинскую и документы. Ну вот, в общем, из того, что попало в медиа, да, о чем вообще говорит история Натальи Красулиной?
Ну, вы знаете, действительно сложно разбираться вот так в конкретной ситуации. Более что вот конкретно эту историю мы не разбирали, да, так подробно. Есть, понимаете, общие проблемы действительно в здравоохранении, есть, особенно в онкологии. И одна из главных проблем – это дефицит финансирования. Знаете, когда пациенту онкологическому требуется дорогое лечение, дорогостоящее лечение, это бывает достаточно часто, вот, то сразу возникает вопрос, где брать деньги на это лечение. А дело в том, что система устроена таким образом, что ответственность за покупку дорогостоящих препаратов несет местный бюджет, не федеральный. Понимаете, законодательство, оно федеральное, вот, а ответственность идет вот на городские власти, да, районные и так далее. Вот. И нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда в районном бюджете, в местном бюджете просто нет денег на покупку дорогостоящих препаратов. Ну, в СМИ попадало несколько таких историй, да, когда лечение необходимо, когда абсолютно четко прописан препарат при онкологическом заболевании, вот, но непонятно, кто его будет покупать. И в этих случаях даже бывают ситуации, когда пациентам приходится обращаться в суд. И даже когда суд выносит решение о правоте пациента, его праве на получение лечения, вот, еще тоже может проходить достаточно длительное время, пока вот местные власти, на которых, собственно, распространяется решение суда, начинают искать источник этого финансирования. Это достаточно такая сложная проблема. Но сейчас в России объявлена программа действительно вложения больших средств в онкологические программы, вот, когда оно заработает настолько, чтобы каждый мог именно получить вовремя свой препарат, будем ждать на самом деле. Вот. Но мне кажется, что вот в большинстве случаев вот эти проблемы, они связаны именно с высокой стоимостью лечения онкологических пациентов, с дороговизной этих препаратов. И часто это вызывает, приводит к большим проблемам в лекарственном обеспечении.
Семен, ну вот, а может ли быть такое, да, вот как заявляет Наталья Красулина, что не было предоставлено достаточное лечение, что, то есть, прям отказывали в чем-то, что надо было вот ходить упрашивать, чтобы им, значит, лечение предоставили, да, и вот так вот может быть, да, то есть есть ли какие-то, там же должны быть прописаны, да, какие-то, вот мы делаем А, Б, С, вот сейчас по порядку.
взятку, да? Может ли быть такая ситуация в современном там в Севастополе и вообще по всему Крыму, что вот надо ходить за врачами и просить, да? Насколько вот по вашей информации, это вот типичная история или нетипичная история?
Ну, понимаете, ну, в Москве это, конечно, не типичная история, как я могу сказать, но проблема же в том, что онкологическое лечение, вот химиотерапия, это достаточно сложный процесс. И его там, ну, нельзя вот расписать просто вот так и выдать больному на бумажке вот эту последовательность действий. И может быть действительно такое, что схема лечения меняется. Иногда она может не устраивать пациента. Да, иногда это реально необходимо так менять, и пациент просто может не понять. Иногда это причина, вот, ну, качество оказания помощи может быть разное. Но, понимаете, весь вопрос, ну, вот, можно только гадать, в чем была причина, действительно ли не была оказана помощь так, как надо. Что именно там пациенту не давали? Был ли этот препарат прописан, о которого они добивались? Или это какое-то лечение, которое ну, не было действительно показано, но по каким-то причинам пациент хотел его получить? Вот я думаю, что до окончания каких-то официальных результатов говорить о реальной ситуации здесь достаточно сложно.
Семен, а вот, например, да, Наталья Красулина рассказывает, что там, значит, 2 августа врачи онкодиспансера в Севастополе отказали пациентке в паллиативной химиотерапии. Насколько я могу судить только из того, что прочитала в интернете, что это уже, ну, вот такая история, которая применяется к тем, кто уже там на последних стадиях онкологии. То есть, вот если... Это кто должен назначать, врач, да, или пациент может просить о какой-то процедуре? То есть такая процедура, она назначается врачом, да, или нет?
Нет, вы поймите, что здесь пациент, он малокомпетентен вот в таком процессе, что нужно делать. Например, само словосочетание паллиативная химиотерапия, оно достаточно сомнительное, потому что паллиативное лечение, оно... Ну, не называется вот так химиотерапия. Химиотерапия – это лечение самого онкологического заболевания. А паллиативное лечение – это когда уже когда лечить заболевание само уже невозможно. Понимаете? Поэтому вот нет такого сочетания паллиативная химиотерапия. Я думаю, пациенты очень часто они не могут понять, что действительно им прописано вот в реальности. Даже врач не специалист в данной профессии, не онколог, вовсе тоже будет очень сложно разобраться в этом. Поэтому я боюсь, что здесь иногда возникает некоторая путаница. Другое дело, что у нас были проблемы с... Например, действительно, с паллиативной помощью, там, в плане обезболивания, вовремя доступностью вот этого. Вот. Но, не знаю, вот в центральном регионе, вот в московском регионе эти проблемы более-менее сейчас решены. Мне трудно сказать, как это обстоит дело с этим в Севастополе. Вот. Но, во всяком случае, мне кажется, что сейчас ситуация несколько улучшилась в этом плане. Вот, да, действительно могут быть конкретные проблемы с конкретным пациентом в каком-то медицинском учреждении. Вот, но вот так оценивать конкретную ситуацию, не зная вот реалий, достаточно сложно, потому что, я боюсь, пациент иногда не может понять, что именно происходит, какое лечение ему назначено вот, в реальности, и оценить вот, последовательность действий медицинских работников.
Семен, а по российскому законодательству кто может помочь в этом разобраться? Да? Если Наталья хочет обращаться там, в Москву и прочее, если она не доверяет там, севастопольской экспертизе, то есть ли какие-то механизмы, которые действительно могут разобраться постфактум, что же произошло, кто прав, кто виноват? То есть куда с этим идти? Она вот обратилась в полицию, она обратилась в прокуратуру, хотя говорит, что и там ей не дают ознакомиться ознакомиться с материалами дела, да, с тем, как идет процесс. То есть вот какие этапы, если можно вот так вот коротко рассказать, и, может быть, для людей, которые также думают обращаться, у них возникли какие-то проблемы, да, или чтобы мы понимали логику заявлений Натальи Красулиной.
Ну, вы знаете, сейчас с жалобами на врачей как-то в России принято обращаться в Следственный комитет. Вот. Мне, естественно, не нравится эта идея, на самом деле. Это просто вот по факту происходящего, да, там у нас постоянно расследуются вот следственными органами дела против медицинских работников. Вот, мне по роду деятельности приходится, наоборот, защищать врачей в этих ситуациях часто. Вот, но, да, ну, есть, понимаете, вот эти следственные органы, они, значит, там у нас между собой разделены. Вот разделена прокуратура сейчас и Следственный комитет. Что-то разбирает одна сторона, что-то другое. Вот наибольшую активность, как правило, проявляет именно следком.
Понятно. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Прошу прощения, что перебиваю. Остается немного времени до конца эфира. Семен Гальперин, российский врач, участник митингов за доступную медицину, был в нашем эфире и поделился вот своим, не имея действительно на руках никаких, вот не предоставлено даже в медиа каких-то документов. Мы вот только имеем информацию со слов Натальи Красулиной об этой ситуации. А сейчас с нами на связи заслуженный работник здравоохранения Украины, президент Украинского медицинского клуба, ответственный секретарь Всемирной федерации украинских врачебных обществ Иван Николаевич Сорока. Иван Николаевич, приветствую вас.
Доброго ранку.
Тема действительно очень непростая, да, вот у героини этого эфира, она из Севастополя, ее мама, в общем, умерла от онкологии, да, и есть жалобы на то, как проводилось вообще предоставление медицинской помощи в онкодиспансере в Севастополе, да. Вот эта ситуация, насколько, ну, типична, когда пациенты жалуются, может быть, да, вообще, в принципе, в этой сфере, которая непростая, которая страшная, страшное заболевание, и понятно, что люди, которые с этим столкнулись, находятся в таком эмоциональном сильном потрясении, да, и в то же время все действия и какие-то действия врачей могут им показаться недостаточно эффективными.
Дякую за запитання. Дійсно, онкологічна патологія – це патологія надзвичайно складна, і, на жаль, виникають питання, які стосуються і лікарської допомоги, і неналежного надання медичної допомоги. І, можливо, пацієнти можуть скаржитися на неефективність деяких видів лікування. Це також буває і в Україні, але частіше в Україні пацієнти звертаються до контролюючих органів, саме до закладів охорони здоров'я, до керівництва цих закладів в контексті того, що бувають елементи неналежного забезпечення діагностичними процедурами і неналежного забезпечення фармацевтичними препаратами, які в нас в Україні в багатьох випадках виділяються за державні кошти препарати, тобто відсутність цих препаратів в закладах охорони здоров'я. Загалом, то Україна одна з небагатьох країн світу, де збереглася система онкологічних диспансерів, і, в принципі, ми маємо доволі розгалужену і потужну систему надання онкологічної допомоги. І це доволі ефективно, тому що у нас є науково-дослідні інститути, які опікуються цією проблемою. У нас є 16 потужних онкологічних диспансерів і є онкологічна настороженість у лікарів закладів первинної, вторинної ланки. І, в принципі, дуже досвідчені, ефективні програми в закладах і наших онкологів цінують, і ми маємо доволі ефективні результати. До речі, також ми маємо потужну роботу Національного канцер-реєстру, тобто маємо гарні статистичні дані порівняно з іншими видами патологій. Одні ті проблемні ситуації, які ми маємо в країні, це, в принципі, недостатнє забезпечення фармакологічними препаратами, тобто препаратами для надання хіміотерапії. На жаль, ні діти, ні дорослі в повній мірі не забезпечені, і я думаю, що в новій нашій ситуації, політичній, будемо прогнозувати, що керівництво галузі трошки більше уваги буде приділяти якраз наданню якісної, ефективної і доступної онкологічної допомоги для того, щоб наші пацієнти були забезпечені всім необхідним. Тобто ми маємо.
Спасибо вам большое. Прошу прощения, что так перебиваем. Остается несколько секунд до окончания этого непростого эфира. У нас на связи был Иван Сорока, заслуженный работник здравоохранения Украины, выразил свои надежды. Мы отметим только, что, безусловно, жители полуострова и жители Севастополя могут обращаться в медицинские учреждения на материке Украины. Поэтому не забывайте об этом. С вами была Катерина Негреча и Радио Крым Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии.
Томас Елтон Хаг – житель невеликого норвезького села Хегедал. Ходить місцевим супермаркетом і зупиняється біля продуктів зі знижкою.
Тут мінус 50%.
Зазвичай велика знижка зумовлена кінцевою датою споживання. Щоб ці продукти не пішли у смітник, Томас їх фотографує і вносить до мобільного додатку.
Вершки. Фотографую, пишу назву продукту.
І адресу?
Так, хоча система має бачити адресу. Я просто пишу назву магазину і кінцевий термін споживання. Все, продукт у системі. Люди, які поруч побачать цей товар, якщо він їм потрібен, прийдуть і куплять.
Нині додатком Foodlist користуються 2,5 тисячі власників смартфонів. Переважно односельці Томаса і мешканці сусідніх міст. Розробка самого додатку – ініціатива Томаса. 2 роки тому зі своєю ідеєю він звернувся до урядової організації і отримав зелене світло.
Уряд одразу погодився покрити всі витрати. Потім я просто зв'язався з норвезькою IT-компанією, і ми почали працювати над додатком. Але я маю вам сказати, програмісти, які працювали над ним – українці. Вони з вашої країни. Хороші фахівці.
У Норвегії щороку на смітниках опиняється понад 350 тисяч тонн їжі, майже 60 кілограмів на кожного жителя. Через це боротьба з продовольчим сміттям тут набула національних масштабів.
Норвегія стала першою країною світу, яка впровадила додаткове маркування. Тут написано «краще вжити до» і «дата», а тут продовження. Частіше за все добре смакує і після. Зазвичай люди викидають продукти, коли бачать кінцеву дату споживання, але ми спонукаємо використовувати всі органи чуття – зір, нюх, смак.
На упаковці так і пишуть «подивись, понюхай, скуштуй, перш ніж викинути». У цьому студентському кафе рекомендації уряду перетворили на власну концепцію.
Це паста з беконом у грибному соусі з прянощами.
Скільки коштує?
5 євро.
Це на третину дешевше, ніж у сусідньому закладі, бо для приготування цих обідів використовують продукти з найбільшими шансами потрапити у смітник.
Це продукти з кінцевим терміном придатності, зіпсованою упаковкою або ті, що втратили товарний вигляд. Ми не були певні, що люди прийдуть до нас, але за перші 3 тижні концепція завоювала неймовірну популярність серед студентів. Наша мета – спонукати їх не викидати багато їжі, бо ми знаємо, що люди до 25 років викидають найбільше продуктів.
Остання ініціатива Томаса спрямована якраз на людей старшого покоління. У сільській бібліотеці, де влаштовують посиденьки місцеві, Томас встановив громадський холодильник, щоб люди ділилися зайвою їжею. На холодильник теж дала гроші держава. За планами уряду, до 2030 року Норвегія прагне зменшити продовольчі відходи вдвічі, тому підтримує будь-які ініціативи, здатні наблизити країну до мети.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Краснодарский край словно зеленый ковер, расстелившийся на 327 километров с севера на юг и 360 с запада на восток. Расположенный на правом берегу реки Кубань, он удобно разместился между двумя морями – Черным и Азовским. Этот южный регион часто называют российскими воротами Кавказа, а еще житницей из-за большого количества плодородных земель и здравницей благодаря теплому морскому побережью. Поэтому южному направлению хотя бы раз в жизни отправлялись все отдыхающие. По шпалам от Москвы до краснодарских курортов ехать всего сутки. За окном плывут бескрайние спаханные поля и зеленые луга. Мелькают аккуратные дворики и добротные постройки, в которых живут кубанские казаки. Кажется, здесь в каждой хате висит шашка, а в сарае стоит лошадь. Но это только кажется. Казаков здесь и правда целая армия, а вот лошадей почти не осталось. Так что ездить верхом многие даже и не умеют. Случается, что на праздники наездников приглашают даже из соседних областей и регионов. В эру высоких технологий конь в хозяйстве – это головная боль. Большие хлопоты и расходы. Да и зачем заниматься одной лошадью, когда их под капотом целый табун, который есть не просит. Благодаря такой станичной экономике от благородных животных частники стали беспощадно избавляться. Сдать старую клячу на бойню, чтобы из нее сделали колбасу, а за это получить несколько тысяч рублей. Для Кубани такая схема стала обычным делом. Но лошадь – это не мясо, так решил однажды простой житель станицы Азовская и стал спасать ненужных животных, выкупая их прямо с бойни. Для Игоря даже самая хромая лошадь, приговоренная к смерти, дороже денег. Чтобы ее спасти, приходится занимать и брать кредиты. Лошадиный приют «Живая лошадь» больше 10 лет держится на его чистом энтузиазме. Мая на параде Победы в Краснодарском крае каждый второй при кинжале. В парадном строю всего полно. Бешметы и папахи, золотые погоны и серебряные газыри. Вот только лошадей нет. Если раньше восклицали, какой же казак без лошади, то сегодня ездить верхом неинтересно. Это уже архаизм.
Надо жить казачьим укладом жизни. И вот этого больше, чем ходить, рассказывать, показывать по парадам и всему остальному прочему. Надо делами жить.
У Игоря и его лошадиного приюта свои парады. Как только праздничный салют стих, он крепит лошадиную перевозку. Сегодня есть дело. Нужно помочь друзьям. Он всем помогает. Такой характер.
Ну, когда вот союз развалился, лошади стали никому не нужны, а у нас тоже, что я собаками занимаюсь и занимался все время. И приезжаешь на бойню за отходами, и получается, ну, смотришь, стоят животные, да, они стоят, причем породистые, скаковые лошади, те, которые просто, ну, они стоили сумасшедших денег, а они стали у нас в нашей стране никому не нужны.
Проехать мимо он не смог. С тех пор все брошенные лошади района стали его головной болью.
Когда общаешься с животными, ну, вот, живешь в любви, в гармонии, это совсем, ну, проблемы как-то решаются легче. Просто от этого, ну, никуда не денешься, но тем не менее, иногда, ну, людям прощаешь многое.
В станице Азовской живут около 4000 человек. Есть клуб, школа, педагогический лицей. Оттуда по прямой до Черного моря всего 100 километров. В этих зеленых прериях в начале нулевых и поселился Игорь с женой Галиной и двумя дочками. С тех пор в его семье все время происходит пополнение.
А это колка, хочется побегать. Не балуйся, не балуйся. Все хорошо, не балуйся.
А правда они понимают слова?
Ну, видите же, я же разговариваю. Конечно, если с ними разговаривать как с человеком, конечно, не понимают.
В его лошадином приюте кобыла-малышка – последняя спасенная душа. Ей 3 года. Игорь ее удочерил по звонку. Обычно звонят мясники, их он узнает по голосу. Но малышку отдали спортсмены. Лошадь участвовала в скачках, брала призы, пока не получила травму.
Ну, там ребята позвонили, говорят, с хорошим происхождением лошадка, очень хорошая, добронравная, порядочная. Ну, по глазам видно, по всей стороне. Такая умничка. Вот, и предложили нам ее выкупить. Ну, в принципе, отдали просрочку тоже. Потихоньку, спасибо большое. Добрые люди ждут, терпят.
Ему звонят часто и предлагают лошадей. Старых, заболевших, спортивных, ездовых, цирковых. Все они когда-то служили людям, но вдруг стали не нужны. Средняя цена за лошадь 25-30 тысяч рублей. Мясники со скотобойни продают Игорю немного дороже. Знают, что он не откажется.
просто выкупали без всяких там, договорился, выкупил. Что не продается, остается, что, ну, те лошади, которые в порядок приходят, и люди заинтересовываются, мы их продавали.
Чтобы всех кормить, Игорю постоянно нужно зарабатывать. Поэтому при первом случае он крепит и запрягает свой лошадиный фургон. Сейчас ему нужно забрать из непроходимого предгорья несколько коз, чтобы потом перевести их к новому хозяину за 300 километров.
Ну, перевести сено, ну, сено или травы сейчас до товарища, если это самое, значит, накосить, потому что, ну, до Красной Поляны далеко ехать.
Труднопроходимый путь ведет в долину к ее необычным обитателям – ведросам. Их в округе все так называют. Когда-то ведросы были обычными горожанами и жили в разных российских регионах. Но однажды они решили уехать, чтобы жить в собственном хозяйстве.
Ну, приличное поселение. Многие приехали, думали, что, ну, это все легко. Город-то не всех отпускает. Все равно многие люди, когда сталкиваются с бытом, со сложностью, сдаются, уезжают опять в город.
Ведросы заборы не признают. Им важен простор и свободное пространство. Для них это духовные скрепы.
Соседей много у вас?
А вон соседняя поляна.
А там много домов, да?
Там домов 50, наверное.
По горам разбросаны небольшие домики. В этой маленькой стране каждый участок не меньше гектара. Одни свой кусок горы купили, другие взяли в аренду. Живут тихо, никому не мешают.
У нас дом еще в станице. Просто магазин рядом, все рядом. У нас стадо здесь большое. В станице держать их... Не вариант.
Ну все, тогда поехали мы.
Виолетта Васильевна с мужем и младшим сыном Богданом на этом склоне круглый год пасут коз и лошадей. Бывшие ученые-конструкторы из подмосковного научного городка выбрали для себя экологически чистое одиночество.
Здесь вроде как экологическое поселение, вроде как все красиво, вроде все это сама. А люди находятся все равно те, которым это все не по душе.
Получается, что несмотря на райские пущи, козлам и козам здесь хорошо, а людям не очень. Может, поэтому Игорь переезжать высоко в горы и не спешит. У всех, кто занимается животными, примерно одни и те же проблемы. И неважно, живешь ты в горах или в предгорье. До занятия лошадьми он работал в службе охраны, был инкассатором, кинологом. Одно время даже руководил собственной охранной фирмой. Но лошадиная страсть оказалась сильнее. Ради них он поселился подальше от людей, у подножья горы, на самом верху станицы. Все было хорошо, пока рядом не появились соседи.
Я живу в лесу вообще тоже. Ну, постарался, как бы, это. Тем не менее, да, соседи, когда строились, помогал, там и свет давал, там, и водичку привозил, то есть 5-10 не воняло. Теперь завоняло.
Приют «Живая лошадь» многим не нравится. Он плохо пахнет. Станичники стали писать жалобы во все инстанции. Любители лошадей постоянно то штрафуют, то судят. Но Игорь пусть и себе в ущерб, но все равно продолжает спасать лошадей от людей.
Теперь начинается писанина. И вот она то в администрацию, то в краевую ветеринарию, то в северскую. И, ну, получается, платишь и платишь лошадей.
Пока соседи жалуются, он работает. Младшая дочь Елизавета – его главная помощница. Ей 13 лет. С самого рождения вокруг нее всегда были лошади.
Они говорят, что вот мы зарезаем, либо мы забираем, либо мы зарезаем.
Этот конь еще недавно был артистом, бегал по цирковому кругу. Теперь его место в приютском вольере. Белка досталась Игорю от цыган, которые катали всех желающих за деньги. Когда лошадь постарела и работать в прокате ей стало тяжело, владельцы позвонили в приют.
А есть лошади, которые ни в чем не виноваты, просто хозяину надоело все это, и он решил сдать. Ну, просто, ну, чтобы не продавать, не искать клиентов, просто быстро раз и все. Хотя много выгоды не получится для нашей лошади.
Лошади – это труд. Их нужно расчесывать, выгуливать, кормить. Все это – каждодневные семейные обязанности. А еще в его крестьянском хозяйстве живут куры, бараны и козы. Одно время Игорь держал быков, чтобы менять их на лошадей.
Говорят, вот там, ну, дал бы ты там, допустим, быка там или это самое, мы бы забрали, поменяли там на лошадь. Я держал, но момент такой наступил, где, говорю, опять же тут выходят коровы, они там в туалет ходят, я вот со двора выхожу, везде какашки. Ну это же лес, это же природа.
Это только кажется, что лес и природа общие. На самом деле у каждой травинки есть свой хозяин. Вот только у Игоря своих лугов нет. Вот и приходится ему пасти и держать животных там, где смог договориться. Но уследить удается не всегда. Если лошади убежали и потоптались на чьем-то поле, то Игоря могут оштрафовать. Таких случаев в истории приюта было множество.
Администрация приезжает, но нам пожаловались, мы должны прореагировать. А реагировать как? Залазит тебе в карман просто и все.
А что им не нравится?
Запах воняет лошади.
С властями и соседями он пытается наладить контакт. Предлагал администрации брать его приютских лошадей в казачьи патрули, а местных школьников с их помощью обучать верховой езде. Но никого это не заинтересовало. Вот и ходят его кони по казачьей земле, словно сироты. Гора Собербаш стоит по дороге к морю. В народе ее называют Ведьминой горой. Согласно древним преданиям, сюда слеталась нечистая сила, чтобы зарядиться энергией. Все эти истории для туристов. Из-за них, считает Игорь, в сезон здесь все сильно дорожает. Даже овес, без которого его питомцы не могут. Пришлось везти этот лошадиный деликатес аж из-за Уральских гор.
У нас в Кубани житница страны. Да. Тут, блин, 14 рублей, а там 7 рублей. При урожайности 7 центнеров, 10 центнеров гектара. У нас тут 50-60.
А почему такая разница в цене?
Не знаю.
Эти места под южным краснодарским солнцем – настоящий рай на земле. Здесь все хотят жить, поэтому покупают землю, строят дома. Краснодарская Рублевка – в предгорье место элитное. Здесь селятся чиновники, силовики, бизнесмены. Игорь со своим лошадиным приютом в местные достопримечательности явно не вписывается.
Из населенного пункта тебя вытесняют. Я говорю, дайте мне, предоставьте мне ферму, я готов.
Вот начинаешь занимать, перезанимать, думать, как это животное спасти. Поэтому в последнее время уже вот, ну, не то что закрываешь глаза, но понимаешь, что всех не спасешь и, ну, обзваниваешь людям, стараешься вот, ну, допустим, пристроить животных образно чужими руками.
Нож диверсионный.
У современных кубанских казаков должно быть все. И грудь в крестах, и руки в навозе. На своем гектаре атаман Союза казаков Кубани Олег Бардадым вместе с женой Ларисой работают за десятерых. Он по образованию зооинженер, она ветеринарный врач.
Я уединения особого не искал. Ну вот Бог так управил. Много работы, много труда.
И вроде бы лошади в их жизни всегда были где-то рядом. Но взять пару гнеды в хозяйство никак не получалось, пока к ним в гости не заглянул любитель лошадей Игорь Чередий.
Ему жалко, когда на бойню ведут животину, и он ее спасает. Ну, как сказать, он примерно такой же, как и я, только у меня, как у зоотехника, жесткая позиция. Для меня это производственный процесс, а для него это развитие духовное.
Атаман Олег Бардадым. Деятельности кем только не был. Завуч в школе, милиционер, зоотехник, бизнесмен. Его славный путь от солдата до депутата, как Тихий Дон Григория Мелехова.
Нас все ненавидят. Баи, султаны, ханы, генсеки, демократы, цари. Все нас ненавидят. Все хотят, чтобы мы, нас не было. Ну и в историю читать.
А вы?
А что мы?
А вы всех любите?
Как хотим, так и любим. И так любим, и сяк любим. Вот как повернем их, так и любим.
Такая ферма, как у атамана Игоря Мечта. Она стоит в стороне от жилых заборов. Этого требует закон.
Сейчас кобылу будем грузить жеребенком на покрытие.
О, видишь, она сама пошла. О. Да-да-да. Потихонечку так не торопи ее, чтобы она это сама.
Маме, вот так руки расставляйте.
Маме.
Растопырив руки, словно сети, они заводят лошадей в перевозку. Всего в нескольких километрах ее ждет породистый жених. Взволнованная Береста еще не догадывается о своем счастье. Лариса Геннадьевна, как и положено настоящей атаманше, в юности профессионально занималась конкуром. Поэтому, когда Игорь предложил им первую кобылу, она сразу подумала о табуне. С тех пор нянчится с ними, как с детьми.
Поедем к шикарному жеребцу. Сейчас. Каждый год кобыла должна быть жеребая. Это ее естественное состояние.
Береста успокоилась и все как будто поняла. Она из терской породы, которая считается одной из самых добрых и покладистых. Раньше их разводили на конном заводе. Теперь заниматься простыми крестьянскими породами в промышленных масштабах невыгодно.
Ставропольский завод, на который перевели это поголовье, сейчас тоже продано рабу. То есть лошади остались, так сказать, на государственном уровне бесхозными. Поэтому мы как частники, будучи специалистами, конечно, должны эту породу поддержать.
Конечно, бизнес должен зарабатывать. Деньги – это породистые скакуны, которые выигрывают в международных соревнованиях. Малыш, Береста и Белка в элиту не входят, хотя и казачьих кровей.
Вот красавец.
А это вот это жених?
Это вот жених. А то его невеста какая-то из них. Они ухаживают друг за другом, они дружат.
Уже устаешь от этого всего, просто вот, ну, чисто психологически, физически, потому что постоянно день не бывает не проходит, вот открываешь дверь, у тебя перед уже стоит полиция или администрация. Ну вот так это вот, ну, это надоедает, да, в конце концов. Я понимаю, что я там в разъездах, я езжу там, привожу деньги, зарабатываю. А семья, жена, дети, они выходят, ну вот тоже уже просто они от этого всего устали.
Хорошо, недавно Игорь сумел заработать на новую крышу. Теперь она синеет на фоне потертых стен. Устав от всех неурядиц, жена Галина в лошадиный приют мужа больше не верит. Бесплатно делать добрые дела ей надоело. Только Игорь не сдается.
Ну, устала. Она поддерживала и по сей день, в принципе, бывают моменты. Она пишет книги и как бы там ни было, ну, помогает финансово.
В Азовской своя любовь и лошади. Купленная у цыган Белка, словно в благодарность, родила же ребенка. В остальном обычные дела. Семья Игоря держит оборону по всем фронтам. У младшей дочери Лизы в школе разборки с одноклассниками, которые не любят лошадей. К 13 годам она научилась давать задирам сдачи. Крестьянский труд вообще сделал ее не по годам сильной и терпеливой. В табуне так принято своих в обиду не давать.
Не знаю, по крайней мере, они не подлые, как люди. Они не предадут им ценой и не обманут. Люди часто поступают так, обманывают им ценой. Это неприятно.
После таких звонков он заводит свой патриот, прикрепляет лошадиную перевозку и отправляется в дорогу. Игорю пора везти заказанных коз в Красную Поляну. По дороге он заезжает к своей знакомой, боевой подруге. Инга, так же, как и он, жизнь без лошадей не представляет.
Ты моя девочка, на. Ты мой мальчик. Ее целоваться, мой, ты самый станчик мой, первенец. 2 года жеребец. Маму поцелуй. Ну, мы тоже, если есть мани-мани, тоже спасаем. Я бы их всех скупила. Села на лошадь и мчусь это. Ну, свобода, сами знаете. Свобода ничем не купишь. И дорогого стоит, как говорится.
Несколько лет назад Инга приехала на юг с севера. Там она долгие годы вкалывала и зарабатывала. Все, что привезла, вложила в свою мечту. И пусть дом еще в проекте. Ей важно, что у лошадей есть апартамент.
Да, лошадей сохраняем, да, это самое. Ну, породу пока нам это самое сохранять. Сейчас нету таких финансов, чтобы уже чистокровок. Знающие люди, понимающие, восхищаются просто. Говорят, боже мой, говорит, какое дело делаете, действительно, которое люди понимают, какой это труд вообще. А недалекие, ну, я на них не обижаюсь.
Ее лошадиная ферма не только удовольствие, но и бизнес. Инга предлагает верховые прогулки и лечение с помощью ипотерапии. Но не все так просто.
Тяжело очень. Ну, мне, слава богу, мне помогают. Вот крестные, дети мои помогают. Детишки приходят, это самое помогают.
лучше бы администрация бы помогала бы, а не наказывала. На нас все ополчились на меня. За лошадей.
И здесь та же история. Соседи лошадиную ферму под боком терпеть не хотят. Инга пытается им доказать, что лошади как ангелы, которые однажды спасут человечество.
А ты улыбайся, тебя снимаю.
Небесные животные, их не зря, они, во-первых, умные, во-вторых, они излучают позитивную энергетику, оздоровительную энергетику. Это я вообще не понимаю, почему люди не понимают это.
Пока Игорь ездил по горам, его лошади пошли гулять по станичным долам. Нанятые работники, пастухи их внезапный порыв прозевали. Если такая прогулка для лошадей дело обычное, то для Игоря это почти всегда неприятности. Несколько раз, когда табун заходил на соседское засеянное поле, возникали скандалы и даже были судебные разборки.
Сейчас надо ехать разбираться. Я им оплатил, они выписали 500 рублей, я им оплатил 500 рублей. Они в суд меня, я им еще 1000 рублей оплатил. Они теперь, мне теперь там 5 надо оплатить. Я говорю, ребят, с чего?
Доля,
закройте меня просто, посадите, я лучше отсижу, но я вам ничего больше платить не буду. Вот просто. А у меня родители начинают, ай-яй-яй-яй, бежать платить. Я говорю, ну зачем вы это делаете?
Все это он готов терпеть ради детей, которые, как и он, любят лошадей. Без своих девчонок он бы и не справился.
То есть он Коля спросил, там они возле монаха.
Ну хорошо.
Мечта Игоря – превратить лошадиный приют в семейный бизнес, чтобы хватало и на корм, и людям, и животным. Для полного счастья нужно взять в аренду землю и открыть там лошадиную ферму. Но пока это только мечты.
Я же говорю, я бы не слазил бы. Ты сам бы пас бы, опа, мол, опа, все, да, все. Но дело в том, что приходится зарабатывать деньги, и, к сожалению, ну, не всегда получается ездить. Хотя вот очень полезно, вот чувствуешь себя по-другому, вообще просто самочувствие и все.
Сегодня в его пансионе живая лошадь 20 животных. Это оптимальное количество, которое Игорю и его помощникам удается кормить и содержать. Ради них он заводит свой патриот и едет за моря и горы, чтобы спасти очередную хромую лошадь, которая обязательно сделает его еще немножко счастливее.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Добрий день, ви слухаєте Історичну Свободу. 18 травня минає 75 років відтоді, як почалась депортація кримсько-татарського народу. Загалом це була не перша і не остання депортація з півострова, але наймасовіша. Про те, як і чому відбувалися ці масові переселення примусові кримського населення, ми будемо говорити із істориком Андрієм Іванцем. Доброго дня, Андрію.
Доброго дня.
Андрій Іванець, власне, сам кримський історик, і після анексії Криму Росією змушений був переселитися звідти. Отже, така у нас невесела дата, 75 років вини депортації кримсько-татарського народу. Мені цікаво в цьому питанні насамперед зрозуміти логіку цього рішення. Дивіться, 9 травня закінчуються бої радянської армії з визволення Криму. От останні німецькі війська були або розгромлені і в підсумку або втекли з Криму морем, або капітулювали. Ну, кому менш поталанило, ті загинули. І от минає трохи більше тижня, і починається масова депортація всього кримсько-татарського народу. Хто і як ухвалював це рішення?
Власне, ви сказали про кримсько-татарський народ і про те, що відбувалися і раніше етнічні чистки радянського штибу, і це правда. Але в чому тут нюанс? Саме, власне, як цілісний народ із Криму був депортований якраз саме кримсько-татарський народ. Тобто до того були депортовані німці, італійці, але це етнічні спільноти, діаспори, які проживали на території Криму, а от цілий народ позбавили батьківщини саме в 44-му році. І варто зазначити, що перші дзвіночки щодо того відбувалися ще в 1942 році, коли з Краснодарського краю були висланені серед інших депортовані і кримські татари. Операція із звільнення Криму в 44-му році, вона стартувала у квітні, і вже тоді органи каральні Радянського Союзу розпочали фактично підготовку до очистки Криму. Були видані відповідні документи щодо очищення Криму від антирадянського елементу. Там ще не йшлося про етнічну належність, але процес збору інформації, документація почалася. Почали брати в трудову армію чоловіків кримськотатарських, і дійсно 9 травня основна частина боїв за Крим залишилася, там ще продовжувалися деякі, але 9 травня, можна сказати, вже Севастополь було звільнено, і буквально наступного дня, 10 травня, народний комісар внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія направляє доповідну записку Сталіну, в якій і міститься обґрунтування щодо необхідності виселення кримських татар. Саме в цій записці витоки того міфу, який часто використовується і до сьогоднішній день сталіністами, про те, що 20 тисяч татар було мобілізовано, кримських татар в 41-му році, і всі 20 тисяч кримських татар нібито дезертирували. І тому,
з Червоної армії,
так? З Червоної армії, так. Там же йшлося про співробітництво